Всякая, даже самая минимальная оттяжка конфликта на руку Советскому Союзу. Это была аксиома. Ибо успех в будущей войне во многом складывался из цифр, которые печатали статистические ведомства в Москве и Берлине, сообщая данные выполнения планов, выплавку стали, чугуна, добычу нефти и угля. Эти сухие цифры и определяли будущего победителя. А они, цифры эти, пока были в пользу Германии, а не Союза. Но Штирлиц понимал, что резервы его страны неизмеримо больше резервов Рейха. А исход будущей битвы в конечном итоге определяли резервы. Штирлица не пугало то, что вся Европа сейчас была под контролем Берлина. Это только на первый взгляд было страшно. Если не поддаваться первичному чувству и заставить себя неторопливо как бы со стороны анализировать ситуацию, то вывод напрашивался сам собой. Конгломерат народов, отвергавших идеи национал-социализма, сражавшихся в меру своих сил против вермахта, будучи оккупированными, чем дальше, тем активнее станет оказывать сопротивление немцам. Сначала, видимо, пассивно, но потом, Штирлиц не сомневался в этом, все более активно, то есть с оружием в руках. Значит, Гитлеру придется удерживать свои резервы с помощью армии. Значит, считал Штирлиц, тылы Рейха будут зыбкими, ненадежными, враждебными духу и практике нацизма. Он все это понимал умом, заставляя себя анализировать ситуацию, проверяя и перепроверяя свои посылы, дискутируя сам с собой, но когда хоть на минуту. Душа его выходила из-под контроля разума, как сейчас, когда он снова увидел эту проклятую коричневую карту и маленькую точечку Москвы на белой пустыне России. Становилось ему страшно. И пропадали все звуки окрест. И слышал он только свой немой вопрос, обращенный не к себе, нет, обращенный к дому, к своим. «Ну что ж вы там? Делайте же хоть что-нибудь!» Понимаете ли вы, что война вот-вот начнется? Готовитесь ли вы к ней? Ждете ли вы ее? Или верите тишине на наших границах? Выйдя из ампирного с купидончиками, выкрашенными голубой краской здания Министерства иностранных дел, он сел в свой хорьх с форсированным двигателем, резко взял с места и поехал в маленькое кафе «Грубый Готлиб». Там никто не обратит внимания на то, что он выпьет не двойной якоби, как это было принято в Германии, в стране устойчивых традиций, тут уж ничего не поделаешь, а подряд три двойные рюмочки сладковатого коньяка. Американские журналисты учили его веселой медицинской истине релакса и рефлекса, расслабления и отдыха. 20 дней в горах, одному, без единого слова, тишина и одиночество. Он, увы, не мог себе позволить этого. Но он мог пойти к Грубому Готлибу, выпить коньяку, закрыть глаза и посидеть возле окна среди пьяного рева, грустной мелодии аккордеона и скрипки и почувствовать, как тепло разливается по телу и как кончики пальцев снова становятся живыми из онемевших чужих и холодных. Корреспондент ТАСС по Югославии Андрей Потапенко боялся только одного человека на земле — своей жены. Ревнивая до невероятия, она устраивала ему сцены, включив предварительно радио, когда он возвращался домой под утро с синяками под глазами, едва держась на ногах от усталости. «Но пойми», — молил он, — «я же был на встрече».
«Мог позвонить?»
«Не мог я позвонить». «Как мне сказать помощнику министра? Одну минуточку, сейчас я позвоню Ирочке, а то она решит, что я удам. Или что, посоветуй? Как мне поступать? Посоветуй, ты же все знаешь».
Костюков возвращается домой в 7.
Костюков бездельник и трус. Он отсиживает на работе, а я работаю. Я не умею отсиживать. Мне платят за статьи, а не за сиденье в офисе.
В офисе. А почему от тебя духами пахнет?
Так с ним женщина была.
С кем?
Я же сказал, с помощником.
С ним?
Ну, не со мной же.
Хороши дела. С бабой.
Как раз с бабой и делаются все дела.
Я завтра же пойду к поверенному и расскажу, что ты...
Этого Потапенко слушать не мог. Он уходил в кабинет, запирал дверь и садился к столу, уставившись в одну точку перед собой. Эта точка была для него словно буй во время шторма, некий символ спокойствия, за который он должен держаться. Последние дни он спал по 5 часов от силы. Ситуация обострялась с каждым днем. Либо Югославия присоединится к англо-греческим войскам, либо Белград станет союзником Гитлера. О нейтралитете мечтали, наивные политические идеалисты. Балканский стратегический узел, южное подбрюшье Рейха и северное предмостье британского Суэца должен быть разрублен. Жестокая римская формула «третьего не дано» стала руководством в дипломатической практике весной 41-го года. Сегодняшний разговор с помощником министра просвещения, воспитанным в Сорбонне, был важным, особенно важным. Казалось, что собеседник Потапенко лихорадочно взывает о помощи. Естественно, ни о чем впрямую собеседник не говорил. Манера его поведения была безукоризненна. Веселая рассеянность, добрая монтеньевская афористичность, щедро пересыпаемая грубоватыми марсельскими шутками, неторопливая и чуть скептическая оценка всего и вся, подтрунивание над собой и своими шефами, что, естественно, позволяло ему в такой же мере подтрунивать над Потапенко и его шефами. Но среди мишуры этих изящных, ни к чему не обязывающих умностей, помощник министра несколько раз так глянул на Потапенко и так произнес несколько фраз о судьбе несчастных Балкан, обреченных на заклание, особенно теперь, когда традиционный защитник моей родины вынужден сохранять улыбку на лице, в то время как его возлюбленную раздевает до нога насильник и вот-вот опоганит. Что только полный болван не понял бы истинной цели всей этой шестичасовой встречи, на которую был приглашен Потапенко. Они сидели в маленьком кафе около Сарбского краля, неподалеку от Калемегдана, тянули турску кафу, запивая попеременно то холодной киселой водой, то чуть подогретым виньяком с виноградников Босны. И со стороны казалось, что беседуют обо всякой безделице стародавние друзья, стараясь к тому же понравиться красивой женщине, лениво разглядывавшей собиравшуюся в этом кафе белградскую богему, куда как более вызывающую, чем французская. Если уж богема, так чтоб востократ богемисти французской. Приморские славяне, спустившиеся к Адриатике из черногорских ущелий и с дымных заоблачных вершин, любят быть во всем первыми. И достоинство свое чтят превыше всего. Даже в том, чтобы у маленького актера-актерча из балаганчика рубаха была более цветастой и вызывающей, чем у самого знатного парижского шансонье. Заместителю народного комиссара иностранных дел товарищу Вышинскому, а я. Уважаемый Андрей Януарьевич, обстоятельства вынуждают меня обратиться непосредственно к вам, поскольку ситуация, сложившаяся в Белграде, приобрела характер критический. Однако именно сейчас, с моей точки зрения, эта ситуация может способствовать реальному и деловому налаживанию дружественных взаимоотношений между нашими странами, народы которых, я убежден в этом, являются братскими. Когда Народный комиссариат иностранных дел определенно и резко высказался против введения германских войск в Болгарию, сообщения об этом были напечатаны здесь на первых полосах газет как событие первостепенной важности. А сразу же после того, как английские и американские журналисты, аккредитованные при здешнем МИДе, первыми дали в своих газетах сообщение о готовности советского правительства гарантировать нейтралитет Турции и о том, что мы относимся с пониманием к ее проблемам, здешние дипломатические работники, близкие к тем кругам, которые выступают против капитулянтской линии премьера Цветковича и министра иностранных дел Цинцар Марковича, подчеркивают в доверительных беседах необходимость заключения пакта о дружбе с Москвой, который может быть единственной гарантией против требования Гитлера о присоединении Югославии к Тройственному пакту. По слухам, Н. Рибар, возглавляющий Левицу, имел встречу с хорватским лидером, первым заместителем премьера доктором В. Мачеком. Тот в ответ на просьбу Рибара противостоять нажиму Берлина заключением пакта о дружбе с СССР сказал, что лишь договор с Гитлером может дать стране мир. В правительстве существует сильная оппозиция намерениям Рибара и других левобуржуазных лидеров искать выход из дипломатического тупика в немедленных переговорах с Москвой. Цинцар Маркович, как утверждают журналисты из газеты «Время», издается ставленником Гитлера Грегоричем, говорил недавно о том, что интерес к нам России не должен дойти до общественности, а особенно не должно созреть впечатление, будто мы в союзе с Россией могли бы прийти к более благоприятному положению. Необходимо иметь в виду, что Россия является нашим самым большим врагом, Мы должны лишь время от времени считаться с Советским Союзом вследствие его к нам близости и величия. Однако эта точка зрения, типическая для цинцара Марковича и князя-регента Павла, не находит широкой поддержки. Недавно один из левобуржуазных лидеров, Драгомир Йованович, заявил на митинге: